Ну, укроп в основном хорошее средство при отложении солей. Отложение солей очень хорошо снимает спазмы желудочно-кишечного тракта. И зелень в меньшей степени, а отвар семян в большей степени. Настой, извините, настаивают его. И немножко даже укроп обладает таким успокаивающим действием. А в Древней Греции считалось, что если положить укроп на глаза, то это улучшает зрение. Ну, естественно, это легенда, но вот у древних греков она существовала. То есть свежий укроп кладут сверху на глаза, и считалось, что это способствует сохранению зрения. Но это, в общем-то, легенда. И, наконец, укроп обладает очень хорошим молокогонным действием, то есть для кормящих мам это замечательное и безвредное средство. А вот что касается французской фитотерапии, у французов что главное? У нас там водка, вода, а у них главное это вино везде, во всем. И поэтому у них вся французская фитотерапия построена на вине. То есть они считают универсальным растворителем именно вино. И вот, например, настой укропа на вине, семян укропа, считалось у них это средство от депрессии. То есть что оно улучшает настроение, от депрессии, от плохого настроения. То есть, что улучшает настроение, успокаивает нервозность и устраняет грусть. То есть, было вот такое мнение. Хотя, может быть, оно в какой-то мере и обосновано. И, наконец, укроп и настой укропа можно давать даже детям при вздутиях. То есть, чтобы метеоризм, чтобы устранить спазм и облегчить отхождение газов. Потому что у детишек, у маленьких это бывает достаточно большой проблемой, но вот укропную воду, которую продают в аптеках, может быть, знаете, для детей продается укропная вода. Ее делают из фенхеля. И вообще-то вот именно фенхель называется аптечным укропом. А наш укроп это вот овощной, наш огородный укроп. Так, то есть это вот что касается таких. Из более экзотичных, может быть, если захотите когда-нибудь вырастить, можно вырастить на участке, но его на зиму укрывать придется. Артишок. Артишок. Не пробовали выращивать? У него семена требуют месячной стратификации, то есть в подвале надо подержать месяц, а потом посеять. Выращивать лучше через рассаду. С точки зрения овощного растения у него используют вот соцветия с мясистыми чешуями. Но с точки зрения фитотерапии вот это вот соцветие ждать совершенно не обязательно. И листья артишока обладают прекрасным желчегонным действием. И сейчас практически все маломальски уважающие себя фирмы выпускают препараты с экстрактом артишока. Но зачем платить деньги, если их можно не платить? И можно сделать дома спиртовую настойку. То есть берутся листья сухие, артишока, одна часть и 5 частей водки. 5 частей водки и 1 часть листьев. Настаивается это в темном месте 2 недели и принимают по 20 капелек при проблемах с печенью. Причем неважно, какие проблемы, там она обладает и желчегонным, и гепатопротекторным действием, то есть защищает печень. То есть это вот такое вот хорошее печеночное средство. По 20 капелек в день. Нет, 3 раза в день. 3 раза в день. Что? Вы знаете, вообще вот насчет приема, это лучше принимать до еды. Вернее, однозначно нужно принимать до еды. Что касается приема большинства средств, оптимально, конечно, принимать до еды, особенно вот такие настойки, потому что там очень маленькие объемы, чтобы он хорошо всосался. Но есть ограничения. Если язва желудка, гастриты, какие-то вот такие проблемы, то большую часть лекарств принимают после еды. И желательно после еды принимать вот каштан конский, представляете? Его используют в качестве средства при варикозном расширении вен. Причем там использовать не обязательно плоды, можно использовать и цветки. Из цветков совершенно замечательная настойка получается. Кстати, я сама больше ее люблю, чем плоды. Ну вот его лучше принимать после еды, потому что очень у многих он вызывает раздражение желудка. И, в общем, ну не все переносят, а после еды вот эти вот неприятные эксцессы, они снимаются. Просто там действующие вещества раздражают слизистую. И поэтому вот это надо учитывать. И есть еще одно растение, вот синюха, оно тоже содержит вот сапонины, и она тоже на желудок обладает раздражающим действием. Но синюху его в основном как отхаркивающий и успокаивающий используют. То есть вот из артишока настойка может быть очень полезна и очень хорошо при любых печеночных заболеваниях. Кроме того, она нормализует обмен веществ. И вот как профилактика камней всевозможных, тоже артишок очень хорошо. И вот эта настойка артишока, она в какой-то мере может заменять препараты бессмертника песчанного. Бессмертник желтенький, песчаный, представляете? Вот артишок может действовать аналогично и может служить заменой. Именно вот так. Что у нас с вами следующее? Ну что, про овощные растения есть еще какие-то вопросы? А, черемша. Вот что я вам не рассказала. Черемша. Никто не выращивал на участке черемшу? Ой, ну что вы, она прекрасно растет на дачных участках. То есть это моя слабость. То есть я вот черемшу просто, ну, очень люблю. Единственное, у нее есть такая, ну, странность, сложность при выращивании. Семена у нее, они созревают очень рано. Они осыпаются, и в тот год, когда они попадают в почву, они не прорастают. И прорастают только следующей весной. Поэтому либо надо сеять свежесобранные семена, и на следующий год появятся всходы. Либо делить растение куст, если найдете у кого-то, можно вегетативно размножить, это проще и лучше. Если вы покупаете семена в магазине, то вы сначала высеваете их в горшочек и держите горшочек 2-3 месяца на подоконнике в тепле. Потом этот же горшочек, это уже осень у вас будет, вы выносите на улицу и прикапываете, закапываете вровень с почвой. Почему в горшочке? Чтобы не потерять. Потому что когда семена долго прорастают, то потом уже, я, например, всегда забываю, где я уже посеяла, что я посеяла, и потом я 10 раз это все могу тяпкой снести. А когда горшочек, вы уже точно знаете, вот оно, и вы никогда не снесете и не уничтожите. И следующей весной появляются всходы. Вот вы их можете первый год не трогать, а на следующий год рассаживаете вот эти молодые луковички, и у вас потом черемши будет. То есть первые годы она растет медленно, а потом вы уже будете бороться с сорняком под названием черемша. То есть она начинает заполонять все, она лезет уже из каждой дырки. И у нее еще один такой вот положительный момент. Она хорошо растет в тени, потому что она начинает отрастать до того, как распускаются деревья, а у нас же на даче как? Место ограничено, солнечного места всем не хватает, а в тенистом наоборот, не знаешь, что бы полезное посадить. Так вот, посадите черемшу, это ну просто супер. И еще, что хорошо, черемша вообще есть два вида. То есть есть больше, это такой сибирский, дальневосточный вид, лук победный, она чем характеризуется? Вот то, что у метро продают, это лук медвежий. Тоже черемша, но это кавказская черемша, и частично она есть и в Сибири, то есть она в Сибири тоже растет. Но это вот буквально два листочка, и они маленькие, нежные, темно-зеленые. А лук победный, это вот такие мощные по два, по четыре листочка, то есть как стрелы такие. Она немножко жестче, но в общем-то она очень вкусная, и главное, она более урожайная. Вот это, что мне больше нравится. Она действует точно, она действует как чеснок. То есть черемша – это, в общем-то, и родственник чеснока, и содержит те же самые вещества. Она цветет белое такое соцветие, ну, как стрелка, и там шаровидное соцветие с белыми цветочками. У медвежьего лука более рыхлое, а у победного такое совсем как шар. Голубоватенькая, там прожилки голубоватенькие. Что? Вы знаете, нет, батун, он немножко другое соцветие. У черемши оно более вот шарик. Вот. Я не знаю, как показать. Здесь, по-моему, нет у меня фотографии. В большинстве случаев вообще ни одного всхода, через год всходит. Нет, она очень... Нет, она очень живучая, очень замечательная. Она многолетняя, что вы один раз посадили, она у вас разрослась, если, то это все, у вас черемша на всю оставшуюся жизнь будет. Да, вот это вот лук медвежий, то, что нам привозят, это и есть черемша, ну просто вот один из видов черемши. Но мне лично больше нравится, вот я говорю, другой вид черемши, он какой-то помощнее, пожирнее, то есть больше урожай, это радует. Но он менее теневынослив. То есть вот медвежий, который у метро продают, он лучше переносит тень. Она очень полезна. Это вообще идеальное профилактическое средство от склероза. То есть вот у черемша, да. Во-первых, ее надо кушать весь сезон. А во-вторых, даже вот существует такой рецепт, что делают настойку на водке из сухих листьев черемши. А еще лучше из свежих, чтобы максимум консервируют, сушат. И, кстати, вот знаете, есть такой исторический факт, что вот русские моряки, вот когда Северный путь они проходили, они цингой страдали сравнительно редко. То есть пока у них было продовольствие, они не страдали цингой. А все европейские моряки, вот эти экспедиции, они все перемирали от цинги еще до того, как доплывали до тропических этих всех островов. А оказалось все очень просто. Наши моряки брали капусту, а в Сибири они еще и черемшу квасили. И вот на борту всегда была вот эта черемша квашеная, капуста и черемша. И поэтому цинги просто не было как категория. Она вот такая, это медвежья, и вот такая, это победная. У победной широкие листья, да. Она сначала вот узкие, а потом она расправляется гармошка, и получается вот такой лист, вот такой вот. Да, это очень вкусно. Сейчас она скоро начнет отрастать. Она очень, и вот ее и вот квасить хорошо, и мариновать как-то хорошо. И вот эти стрелки, их мариновать можно, это тоже супер вкусно. И луковички, вот когда она у вас разрастется, если ее будет очень много, можно луковички копать. Из луковичек тоже кучу очень вкусных блюд можно приготовить. Да, она потом начинает сама сеяться. Да, семена опадают, сеются и уже лезет вот везде просто. Это, ну, в принципе, как? Оба вида называют черемшой. Ботанически правильно это лук победный и лук медвежий. Медвежий, просто вы больше знаете, это... Ну, они оба дикие, просто они у них ареал разный, разная родина. То есть, ну, это очень здорово. И то есть, вот это вот остренький вкус, и то же самое, кстати, вот этот остренький вкус, он из-за, ну, такой же, как у чеснока, как у лука, это эфирные масла, содержащие серу. И вот эти серосодержащие эфирные масла, это одно из лучших профилактических средств атеросклероза. И вот черемша, настойка черемши спиртовая, ну нельзя же весь сезон, у нее все-таки сезон не очень большой, порядка 2 месяцев, а вот если регулярно пить настойку черемши, то она очень надолго и хорошо снижает содержание холестерина в крови. И результат, самое главное, устойчивый. То есть вот если 6 месяцев пропили, то еще на 6 месяцев хватает. Потом опять 6 месяцев пропили. Причем это не то лекарство. Если вы один раз забыли, то ничего страшного. Ну, вспомнили, хорошо. Ну, желательно придерживаться там 3 раза в день вот эту настойку из листьев черемши. Ну, в принципе, да, но не у всех она есть. Ее отдельно, совершенно здорово, берете это, черный хлебушек с солью и черемши сверху. Это очень вкусно. Да. Она менее острая, чем чеснок. Не такой все-таки резкий вкус, не такое раздражающее действие на тот же желудок. И, в общем, но вместе с тем действие то же самое. Плюс очень много витамина С. То есть это растение замечательное совершенно. Оно не то, что не используется, его почему-то... принципе, она потом может зайти. Просто вы знаете, если она у вас уже начала расти, то потом вот она сама сеется, и вы увидите, там самосев будет, вот такие маленькие. Первый год это вот такая черемшушечка с одним листом, потом она достаточно быстро уходит спать, баиньки. На следующий год это один лист, но уже вот такой, а потом уже нормальные растения. То есть я вот это я все наблюдала, но я-то сажала сама себе на даче вегетативно. То есть я рубила кусты и сажала уже большие кустики. Я не семенами сеяла. А семенами я просто вижу, как с кустов в ботаническом саду осыпается, и, соответственно, потом вот самосев появляется. Что? Вот, то есть, в общем, черемша – это очень хорошее растение. Кроме того, вот черемша считается хорошим средством профилактики дисбактериоза. То есть, если вот вы кушаете черемшу, то вероятность возникновения каких-то дисбактериальных явлений в кишечнике, она очень сильно снижается, потому что черемша, она не убивает всю микрофлору, она убивает только гнилостную микрофлору, бродильную микрофлору, и, соответственно, освобождается место для того, чтобы кишечник заполнялся нашей родной и полезной для нас микрофлорой, то есть вот теми бактериями, которые нам нужны. Так, ну, при атеросклерозе и гипертонии я сказала. И достаточно такое детское средство. Сейчас, конечно, куча препаратов от астриц, но у детей часто бывают астрицы. Но можно делать масляный настой листьев черемши и детям как микроклизмочки. То есть в течение недели это надо делать на ночь. И тогда астрицы проходят. Хотя, наверное, проще дать какой-то препарат один раз, одноразово, это легче и быстрее. Но вот существует такой народный рецепт. Так, про черемшу. Нет, плодовые вам рассказать? Вы знаете, кабачки, они в основном хорошо вот... Ничего лишнего не привносят в организм, и когда вы едите пищу концентрированную, то есть та пища, которая приводит к накоплению различных шлаков в организме, вот кабачки замечательно предотвращают этот процесс. И плюс кабачки обладают некоторым слабительным действием, то есть при проблемах с кишечником, при гиподинамии, там, атонии кишечника, они еще хорошо очень так прослабляют. Так, что еще у нас? Теперь немножко мы поговорим. Вот сейчас весна приближается. То есть я уже плодовые, наверное, долго уже очень говорю, да? Вот. Просто плодовые растения, сейчас приближается сезон полевых работ, то есть вы все выйдете в сад, и у вас вот будет хлопоты по обрезке, по там формировке кроны у деревьев, еще что-то. Вот не упустите момент, сейчас можно собрать много полезного сырья. Если вы обрезаете кусты смородины, ну, все равно надо какие-то ветки вырезать, соберите почки и сделайте настойку на водке из почек, то есть где-то 50 граммов почек и на бутылку водки пол-литровую. 50 грамм почек, свежие почечки прямо на бутылку водки, бутылка 0,5. Вот это дело должно постоять в темном месте, 2 недели, это прекрасное кровоочищающее средство, то есть чтобы весной из нас вышли все шлаки, чтобы организм очистился, чтобы улучшился обмен веществ. Вот очень хорошо по капелькам, по 30 капелек больше не надо, и по 30 капелек до еды. Потом, когда распустятся первые листочки, можно нарезать немного побегов. Ну, не все побеги нужны, что-то мы укорачиваем. Вы их высушиваете пучочками, и из этого вы завариваете совершенно шикарный ароматный чай. Он обладает, опять же, мочегонным действием и, опять же, выводит все шлаки. И плюс ко всему, он, при всяких вот склонностях к накоплению камней, он просто предотвращает этот процесс и не доводит до больших отложений. И очень хорошо смородиновый лист полезен при ожирении и сахарном диабете. То есть смородиновый чай из смородиного листа при ожирении и при диабете это просто замечательно. То есть очень хорошо вот все обменные процессы нормализует. Ну, можно... возможно, свежий, но свежий же не весь сезон, поэтому с весны позаботьтесь о том, что вы будете пить зимой. Поэтому насушите веточек. Вот. Затем, что еще? Вы знаете, можно чистые. Если вы предпочитаете делать какие-то смеси, можно смешивать с малиновым листом, можно с облепиховым листом. В общем, тут полет фантазии может быть очень большой, и, в общем-то, все эти растения, они очень полезные. То есть в обычный чай можно. Но вы знаете, почему я не рекомендую вот в обычный чай? В обычном чае очень много танинов. А танины осаждают очень многие действующие вещества. И поэтому не все становится доступным организму. Да, это ароматно, вкусно, но не все полезные свойства вот этих растений попадают в организм, и не все могут проявиться, раскрыться, что называется. Если у вас есть калина, начинаете весной обрезку калины, обязательно немножко коры соберите, оставьте, потому что настойка из коры спиртовая очень хорошее средство как при геморроидальных, так и при маточных кровотечениях. То есть чуть-чуть коры обдерите, высушите, мало ли пригодится, она может лежать 3 года. Но мало ли у кого-то у знакомых, не дай бог, чего-то. Вы всегда сможете помочь и сами будете, что называется, вооружены. Вообще сильнее действует кора. Кровоостанавливающая – это прежде всего кора. А вот что касается плодов, плоды с медом, сок плодов – это прекрасное средство при бронхитах, которое даже детям помогает. И, в общем-то, оно не настолько противное, чтобы дети отказывались его принимать. И, кроме того, вот плоды калины – это считается таким народным средством для профилактики онкологии кишечника и желудка. Именно для профилактики, чтобы вот не было. Да. Но долго. Да. Она и чистит кишечник, и у нее еще немножко вот проявляется противовирусное действие, потому что папилломки – это, в общем-то, папилломовирус, наличие папилломовируса. Давление, да, тоже. Так, это вот что касается калины. Допустим, если у вас есть куст шиповника, который вы будете выкорчевывать, ну, мало ли, он старый, он сидит не на месте, бывают же такие кусты, которые не нужны. Ради бога, не выкидывайте корень. Корень шиповника – это совершенно потрясающее желчегонное средство, и потом это очень вкусный чай. То есть из корней шиповника получается очень вкусный чай, он такого красноватого цвета. В общем, попробуйте, не пожалеете. А фитотерапевты в основном рекомендуют при желчно-каменной болезни, считается, что он не столько желчегонным действием обладает, сколько растворяет камни. Хотя, вот честно говоря, я с этим не совсем согласна, потому что из шиповника делают желчегонный препарат. Поэтому вот все-таки в этом случае надо быть осторожным. Хотя этого обычно не пишут. Да? Вы знаете, лучше весной. Все, что под землей, лучше выкапывать или рано весной до распускания листьев, или поздней осенью, когда листья уже обсыпались. И еще один момент. Вот корень лучше измельчить, но настрогать такими стружечками, пока он свежий. Когда он будет сухой, его измельчить будет очень-очень большая проблема. Когда он у вас стружечками, вы потом можете с ним что-то сделать. Но если у вас будет цельный высушенный корень, поверьте, вы его ни топором, ничем не... никак. Но чай получается очень вкусный. Я впервые это попробовала на Алтае. У них, вот они очень распространено заваривают корень шиповника. Было очень вкусно. И вот с тех пор мне вот очень нравится и очень-очень рекомендую попробовать. Но просто единственное, осторожно, если есть камни в желчном пузыре. Вот просто обратите внимание, что могут быть вот нежелательные эффекты. Ну а так он очень полезен и очень здорово, замечательно. Плоды шиповника. Ну, прежде всего, это витаминное средство. Но вы знаете, что плоды, есть несколько видов шиповника. Это шиповник майский и шиповник коричный, и шиповник собачий. Так вот, шиповник собачий, он считается низковитаминным. И его используют только как желчегонное средство. То есть сухие плоды используют в качестве желчегонного. Если вы планируете использовать шиповник как витаминное средство, то есть это витамин С, каротин, витамин Е, то тогда надо отдать предпочтение шиповнику майскому и шиповнику коричному. И в меньшей степени шиповник морщинистый. Это, знаете, такие крупные плоды, круглые. Вот это вот шиповник морщинистый. Но его тоже можно использовать. И еще один момент. Когда вы завариваете шиповник, обратите внимание, что вот если вы завариваете его с семенами и раздробите еще семена, там образуется такая жирная пленочка. Вот это выходит масло шиповника. Это кладезь витамина Е. Поэтому не поленитесь, когда дробите плоды, раздробите еще и семечки. То есть это будет более полезно. Насчет того, как заваривать, кто-то рекомендует в термосе, кто-то рекомендует в заварочном чайнике и накрыть сверху там, ну, грелкой на чайник. Ну, я не знаю, я не сторонница держать целую ночь в термосе, потому что он не ароматный получается. Он получается как какой-то вот, ну, затхлый такой настой. Вкуснее, в общем-то, в заварочном чайнике. Хотя насчет действующих веществ, может быть, их и больше, если вы выдерживаете в течение ночи. Но опять же, больше каротиноидов, больше витамина Е, а витамин С, вероятнее всего, разрушается. То есть от длительного стояния в термосе он может, вероятнее всего, разрушиться. Это вот что касается шиповника. В конце мая начинают зацветать боярышники. Боярышники. Соберите цветки. Это, в общем-то, хорошее средство, укрепляющее сердце. То есть это сердечное укрепляющее средство, можно делать настой, можно делать настойку, то есть что вы уже захотите, то и сделаете. Улучшает кровообращение и прежде всего кровоснабжение сердечной мышцы, то есть это такое достаточно... Они тоже обладают сердечным действием, но вот что интересно, состав плодов и состав цветков, он совершенно разный химически, а и то действует благоприятно на сердце. Хотя, в общем-то, фармакологи считают при более глубоком изучении, что действие немножко разное, и в каких-то случаях более эффективны плоды, но чаще более эффективны цветки. Можно настойку на спирту, а можно делать настой из, да, водный. Так, если есть куст сирени, сирень, то возьмите цветки, рыхло положите в баночку и залейте водкой. Это получается замечательное средство от отложения солей. По 30 капель. Только вот соли очень быстро не выгоняются. И так же, как и холестерин, если вы понижаете, то нужно достаточно долго пить это. То есть в течение... Пишут белую сирень, да. Не знаю, но пишут белую. Хотя, в общем-то, я знаю... У меня знакомая пила, ей помогла сиреневая сирень. Вы что-то хотите? Заживает, да? Вы знаете еще что? Вот попробуйте каштан, отвар каштана конского. Если где-то есть дерево, соберите плоды, разбейте молотком и сделайте отвар. И вот компресс тоже прикладывать. И еще знаете что? Вот летом для укрепления очень хорошо рекомендуется, это вообще при варикозном расширении вены, кстати, это средство для профилактики синяков. Если, не дай бог, ударились, то сразу листик полыни горькой надо растереть и положить как компресс. Вот это очень хорошо действует, как гепариновая мазь. Ну, я не говорю уже об арнике. Арнику тоже можно на участке выращивать, тоже замечательно. Так, что еще? Если есть куст барбариса, который будете корчевать, то, естественно, не выкидывайте корни. Кора корней – это прекрасное желчегонное средство, содержит берберин, это классика. Делаете настойку и в качестве желчегонного средства. То есть это, в общем, очень важно. При прореживании малины, ну, приходится малину, иногда там где-то ветка вывалилась куда-то, где-то еще что-то, но имеется в виду не сухие прошлогодние ветки, их вы вырезали еще в том году, а вот молодые побеги, какой-то там слабый, какой-то не нужен, какой-то ходить мешает, не выбрасывайте, а вместе с листьями высушите. Получится очень хороший ароматный чай, да еще он обладает противовирусным действием. То есть эти, в общем-то, ветки очень хорошо заваривать, когда, не дай бог, кто-то заболел гриппом. То есть это очень хорошее такое средство. И жаропонижающее немножко, именно вот обладает действием против вируса гриппа. И еще одно противо такое гриппозное средство, хорошее считается, это лист облепихи. И на основе листа облепихи сейчас даже создан препарат противогриппозный. Он называется гипорамин, но, в общем-то, если нет препарата, то вполне можно заваривать чай из листьев облепихи. Тоже очень хорошее средство. И второе действие листьев облепихи, только их надо более концентрированно заваривать, очень хорошо ополаскивать голову. Волосы перестают лезть, и они становятся такими жесткими, то есть лучше держат укладку, лучше форму держит стрижка. То есть тонкие волосы становятся более толстыми после облепихи. И так, кстати, очень хорошо с пятой чай еще использовать, может быть, знаете. И, кстати, на Кавказе очень, ну, любят женщины вот чай, который постоял, его же уже, ну, не будешь пить. Они втирают в кожу головы, если, ну, такие темные волосы, то это даже незаметно. У блондинок может не немножко цвет поменяться, но очень хорошо укрепляет корни волос. Вы знаете, в течение всего сезона, да. Просто единственное, ну, если растение, не надо все обдирать, потому что потом на следующий год страдает растение. А так немножко листьев подщипать, это вообще святое дело. Так, это вот что касается плодовых. И еще, если у вас вишня растет, это тоже вообще очень такая хорошая вещь. Кроме того, что вкусные плоды, которые там с молоком при малокровии, и вообще вишня это просто вкусно, вареники с вишней, лист вишни обладает очень хорошим кровоостанавливающим действием. И вот, ну как бы... Отвар вишни можно прикладывать, листьев вишни можно прикладывать, ну, в нос, типа тампончика, если склонность к носовым кровотечениям. То есть хорошо очень останавливает носовые кровотечения. А вот плодоножки вишни, вишенку съели или варенье начали варить, плодоножки оставьте. Это замечательное средство, не дай бог, при отравлениях и расстройстве желудка. То есть это очень хорошее противопоносное средство. Делают отвар плодоножек вишни. Вообще классически это черешни, но вишня, она действует совершенно так же. Так что, когда делаете вишневое варенье, не выбрасывайте вот эти палочки, плодоножки. Не только отравление, вообще вот понос. Хорошее закрепляющее средство при расстройстве. Но там может быть разное. Может быть какая-то кишечная инфекция, может что-то переели. Ну вот и при кишечных инфекциях, и даже вот при дизентерии раньше вот это дело использовали. Отвар из плодоножек вишни. Так. И теперь немножко, может быть, мы скажем о сорняках. Сорняки, вот, конечно, вы их спешите выкинуть на компостную кучу, но не всегда это оправдано. Если вылез чистотел, то это замечательное средство от бородавок. Это вы наверняка знаете. Если где-то вылез кустик полыни, то полынь очень хорошее средство при ушибах наружных, то есть распаренные листочки можно приложить к ушибу и быстрее проходит, рассасывается вот синяк, опухлость, гематома, все это быстрее проходит. Полыни очень мало, да. Горькую, да? Белую полынь. Она вообще растение таких нарушенных ландшафтов и песчаных почв. Попробуйте где-то на участке, высыпьте ведро песка и посадите полынь, оно у вас будет потом. Да.
Полынь радует, что женщина, полынь радует, что вот
А сейчас ее, да, мало практически. Ну, вы знаете... Полынь. А вы знаете, полыни просто очень огромное, большое количество видов, и, в общем-то, в Астрахани растет немножко другой вид, но то, что от малярии, это вполне может быть. А вот эта полынь горькая, она и при нарушениях пищеварения, она и противоглистная является, и, в принципе, вот из нее на ней делали абсент, есть такой напиток на полыни. Но в больших количествах полыни она слишком горькая, и, в общем-то, уже могут возникнуть проблемы. А наружное применение просто замечательно. Вот при ушибах и при варикозном расширении вен, компрессы, очень хорошо. То есть она действует как гепарин. Еще она снижает немножко свертываемость крови вот при местном применении, и там быстрее происходит заживление, и венки воспаленные, они проходят у них вот это все. Да. Она всякие кожные блохи, кожные паразиты, клещики и все прочее, да. И, кстати, пижма считается, что тоже от блох. То есть вот собакам подстилку в пижму кладут, да. Но, честно говоря, насколько я смотрю, по-моему, она не очень помогает. Хотя везде пишут. Но я как-то вот обратила внимание, не очень эффективно. А полынь, да, более. Ну, да. Ой, а очень много вообще действительно красивых растений. И еще, знаете, очень хорошее растение, вот сейчас сныть полезет, сныть, знаете, такой сорняк, сныть. Да, сорняк жуткий, все просто стонут от нее, да. Вот листики в салатики добавлять очень хорошо, все зимние шлаки выводит. Вот все, что накопилось за зиму плохого, это прекрасное и витаминное средство. Что? Нет, мокрица – это мокрица, а это сныть. Но до зонтика лучше не доводить, именно вот молодые листики, даже когда они еще не развернулись. Вот это очень хорошее такое средство именно при вот весенней усталости и весенней зашлакованности организма. И главное, совершенно безвредное. И еще, если, может быть, у вас пырей сохранился на участке, пырей, знаете, такая вот... Очень надоедливая вещь. Вы, когда перекапываете грядки, выбирайте корневища пырея, вот эти белые корневища, и отвар корневищ пырея – это очень хорошее средство от подагры. То есть вот когда отложение солей, нарушение обменное, обменные артриты, очень хорошо использовать пырей. Это замечательное, в общем-то, такое безвредное и мягкое, самое главное, средство. Но пить отвар нужно долго. То есть не один день, не два дня, не три дня, а достаточно долго. И, кстати, знаете, вот еще от отложения солей я немножко отвлекусь. Вы просто все-таки здесь достаточно близко, и лес, и природа, и болото можно найти. Есть такое растение, сабельник болотный. Обратите на него внимание. То есть то, что о нем пишут, это действительно правда. Просто не обязательно покупать дорогие вот эти валаровские препараты. Просто не поленитесь, соберите корни сабельника, их можно летом собирать. Высушите, измельчите, положите в банку, приблизительно там на 100 грамм корней, литр водки. Настаивайте, и потом можно пить при обменных и даже при ревматоидных артритах. То есть помогает, облегчение наступает даже при ревматоидном артрите. То есть это... Что? Сабельник – это болотное растение, такое пальчато рассеченные два листочка, и сверху цветочек, как у гравилата. То есть... Гравилат вы, можете, его в книжках часто рисуют, и он в городе есть. То есть вам кто-нибудь покажет. Что? они красноватые, бордовые цветочки, да, немножко там и желтоватое есть, но вот он растет в болотах. Вы знаете, листья можно использовать, но у них состав листьев и состав корней отличается. Вот считается, что при заболеваниях суставов используют корни, а издавна в народной медицине, и вот кроме того, онкологический центр подтвердил эффективность, при онкологических заболеваниях используют именно надземную часть. Там разные микроэлементы концентрируются. И вот в частности литий, например, он концентрируется в надземной части. А дубильные вещества и еще ряд других соединений, он в корневищах сабельника. Но при заболеваниях суставов используют именно вот подземную часть. Пить, пить. Хотя можно и натирать, и прикладывать. Но вот натирать, прикладывать, насколько мне говорили, есть действие, но очень слабенькое. А если вот в период обострения весной и осенью пить курсами настойку, то, в общем-то, действие очень хорошее. То есть позволяет продержаться без сильных всяких обезболивающих. Пить, пить, пить. 100 грамм сырья на литр, а пьют по 30-40 капель. 30-40 капель 3 раза в день. Не, ну почему 30-40 капель? Это чайная ложка водки. От нее же, в общем-то, ну я не думаю, что можно начать пить, петь песни. Нет, ну просто, знаете, есть некоторые рекомендуют пить сабельник столовыми ложками, то есть столовую ложку 3 раза в день после еды. Но у меня, в принципе, сабельник пьет моя мама, она говорит, боже, да я же сопьюсь. И поэтому она ограничивается чайной ложкой и говорит, что, в общем-то, помогает. То есть пока пьет, у нее, в общем, нет обострений. Конечно, он не вылечивает, там ревматоидный артрит достаточно тяжелый, но вот помогает. Вот. Да? Ну ладно. Если вопросы какие-то есть, я с удовольствием отвечу. Вы знаете, конечно, они истощаются, но вы старайтесь там год с одних растений срезать, с другой год с других, и все. И потом старайтесь не дергать, а срезать ножницами, потому что когда вы дергаете, то оно больше травмируется. Нормально получается. Лопух очень полезное вообще растение, причем никто не знает, что там действует, но его включают в очень многие сборы, начиная от обменных нарушений и заканчивая общеукрепляющие средства при онкологии, то есть когда делают химиотерапию, чтобы организм легче перенес вот это вот жуткое воздействие, рекомендуют еще и лопух как общеукрепляющее. Там комплекс полисахаридов, и в общем сейчас чем больше исследуют, тем больше у него спектр применения находят. Вы знаете, его и заваривают, в основном заваривают, смотря для чего. То есть при заболеваниях суставов листья просто прикладывают или распаренные, или свежие листья. А корни заваривают, да.